Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге. В несколько дней укрепил его глубокими рвами и валом, собрал 1010 беглецов, изготовился к осаде и писал к Северской думе изменников, что ему нужно вспоможение, и еще нужнее Дмитрий, истинный или мнимый, что имя без человека уже не действует, и что все их клевреты готовы следовать примеру Липунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вожделенного царя-изгнанника, столь долго славимого и невидимого, не даст им нового усердия и новых сподвижников. Но кого было представить? Сандомирского ли самозванца Молчанова, известного в России и немало несходного с Лжедмитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковерных только издали, слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане. Пишут, что злодеи российские хотели назвать Дмитрием иного человека, какого-то благородного ляха, но что он, взяв, вероятно, деньги за такую отвагу, раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескудным дворянином и прервал, наконец, связь с Шаховским, коему случай дал между тем другое орудие. Мы упоминали о бродяге Илейке, Лжепетре, мнимом сыне царя Феодора. На пути к Москве, узнав о гибели Растриги, он с терскими казаками бежал назад, мимо Казани, где бояре Морозов и Бельский хотели схватить его. Казаки обманули их, прислали сказать, что выдадут им самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге. Грабили людей торговых и служивых, злодействовали, жгли селения на берегах до Царицына, где убили князя Рамадановского, ехавшего послом в Персию, и воеводу Акинфеева. Остановились зимовать на Дону и расславили в Украине о своем лжецаревиче. Обман способствовал обману. Шаховской признал Илейку сыном Феодоровым, звал к себе вместе с шайкой терских мятежников, встретил в Путивле с честью, как племянника и наместника Дмитриева в его отсутствие, и даже не усомнился обещать ему царство, если Дмитрий, ими ожидаемый, не явится. Сей союз злодейства праздновали новым душегубством, в доказательство державной власти разбойника Илейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах. Верных воевод рязанских, думного мужа Сабурова, князя Приимкова Ростовского, начальников города Борисова и воеводу Путивльского князя Бахтиерова, взяв его дочь в наложницы. Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодою, и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягой. Новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду, и вельможные паны не устыдились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они ждут послов от государя Северского, сына Феодорова, который вместе с Дмитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола. Что если царь возвратит свободу Мнишку и всем знатным ляхам, московским пленникам, то не будет ни Лжедмитрия, ни Лжепетра, а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в республике. Но ляхи только грозили Василию, манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать. Шаховской, Телятевский, Долгорукий, Масальский с новым атаманом Илейкою не имели времени ждать их. Призвали к себе запорожцев, ополчили всех, кого могли, в земле Северской и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова. Умел ли Василий воспользоваться своей победою, дав мятежникам соединиться и вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, но уже через несколько дней и малочисленное, смятое первую смелую вылазкою. Послал и другое, сильнейшее с боярином Иваном Шуйским, который, одержав верх в кровопролитном деле с Болотниковым при устье реки Угры, осадил Калугу 30 декабря, но без надежды взять ее скоро. Худые вести одна за другой встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алаторском. Мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян, утопили алаторского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Дмитрия. Астрахань также изменила. Ее знатный воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, взял сторону Шаховского, верных умертвили, доброго мужественного дьяка Карпова и многих иных. Самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло в оную. Там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силой гнали воинов в Москву, а чернь славила Дмитрия. К всему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие – язва в Новигороде, где умерло множество людей, и в числе их боярин Катырев. Между тем, целое войско злодеев разными путями шло от Путивля к Туле, Калуге и Рязани. Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно. Послал рати и воевод, знатнейшего саном князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского к Калуге, Воротынского к Туле, Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, боярина Федора Шереметьева к Астрахани, Пушкина к Арзамасу, а сам еще остался в Москве с дружиною царскую, чтобы хранить святыню Отечества и Церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утушить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратег искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными, и снова скрепить союз царя с царством, нарушенный злодейством. 1607 год. Имев торжественное совещание с Ермогеном, духовенством, синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего патриарха Иова для великого земского дела. Ермоген писал к Иову: «Преклоняем колено, удостой нас видеть благолепное лицо Твое и слышать глас Твой сладкий. Молим Тебя именем Отечества Смятенного». Иов приехал и 20 февраля явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у патриаршего места в виде простого инока, в бедной ризе, но возвышаемый в глазах зрителей памятью его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостью. Отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного, в коем патриарх Ермоген с любовью уступал первенство старцу, уже бесчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне. Всей бумаге народ, и только один народ, молил Иова отпустить ему, именем Божиим, все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство, и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным государю. Требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятвопреступников и в другом мире. Винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, но не винился в цареубийствах, приписывая убиение Феодора и Марии одному Растриге. Наконец молил Иова, как святого мужа, благословить Василия, князей, бояр, христолюбивое воинство и всех христиан, да восторжествует царь над мятежниками и да насладится Россия счастьем тишины. Иов ответствовал грамотою, заблаговременно, но действительно им сочиненную, писанную известным его слогом, умилительно и не без искусства. Тот же диакон читал ее народу. Изобразив в ней величие России, произведенное умом и счастьем ее монархов, хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Димитриева заклания, но умолчал о виновнике оного, некогда любив и славив Бориса. Напомнил единодушное избрание Годунова в цари и народное к нему усердие. Дивился ослеплению россиян, прельщенных бродягою. Говорил: «Я давал вам страшную на себя клятву в удостоверение, что он самозванец. Вы не хотели мне верить, и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории». Описав все измены, бедствия Отечества и Церкви, свое изгнание, гнусное цареубийство, если не совершенное, то, по крайней мере, допущенное народом, воздав хвалу Василию, царю святому и праведному, за великодушное избавление России от стыда и гибели, Иов продолжал: «Вы знаете, убит ли самозванец, знаете, что не осталось на земле искаредного тела его, а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий. Велики грехи наши пред Богом, в сии времена последние, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать Отечество. Наконец, исчислив все клятвопреступления россиян, не исключая и данные лжедимитрию присяги, Иов именем небесного милосердия, своим и всего духовенства, объявлял им разрешение и прощение, в надежде, что они уже не изменят снова царю законному и добродетелю верности, плодом чистого раскаяния умилостивят Всевышнего, да победят врагов и возвратят государству мир с тишиною.